1959-1983 годы. Бостон. Из записи Исаака Гантмана. «Всю жизнь меня занимает тема личной свободы. Она всегда представлялась мне высшим благом. Возможно, что за долгую жизнь мне удалось сделать несколько шагов в направлении свободы, но с чем мне определенно не удалось справиться, от чего я не смог освободиться, это национальность. Я не смог перестать быть евреем. Еврейство навязчиво и авторитарно, проклятый горб и прекрасный дар. Оно диктует логику и образ мыслей, сковывает и пеленает. Оно неотменимо, как пол. Еврейство ограничивает свободу. Я всегда хотел выйти за его пределы. Выходил, шел куда угодно, по другим дорогам, 10, 20, 30 лет, но обнаруживал в какой-то момент, что никуда не пришел. Еврейство, вне всякого сомнения, шире, чем иудаизм. 20 век знает целую плеяду еврейских ученых-атеистов, но в газовые камеры их вели вместе с их религиозными собратьями. Следовательно, для внешнего мира кровь оказалась более авторитетным аргументом. Как бы ни определяли себя сами евреи, в сущности их определяют извне. Еврей – тот, кого не евреи считают евреем. Поэтому крещенным евреям не давали скидки с общей цены. Уничтожению подвергались и они. Мое участие в Нюрнбергском процессе было тяжелее, чем пребывание в гетто и в партизанах. Отсмотренные километры пленки, снятые немцами в концлагерях и союзниками после освобождения, подорвали мое европейское сознание. Мне уже не хотелось оставаться среднеевропейцем, и мы уехали в Палестину. Мы уехали туда, чтобы быть евреями, но для этого мне не хватило еврейской одержимости. Война 48-го года не оставляла времени для размышлений, но когда она закончилась временно, я почувствовал, что пулевые и осколочные ранения, ампутации и послеожоговая пластика доводят меня до депрессии. Где резекция желудка? Удаление камней из желчных протоков, банальная аппендэктомия и непроходимость кишечника, мирные болезни мирных времен. Я занялся кардиохирургией. Палестину трясло. Сионистское государство превращалось в религиозный символ. Евреи в израильтян, арабы в каком-то смысле в евреев. Меня мутило от национальной идеи в любом ее прочтении. Что главное в еврейском самосознании? Целеустремленный, сам на себя направленный интеллектуализм. Агностик и атеист, попав в Израиль уже взрослым человеком, я сделал то, от чего бежал в ранней юности, когда отверг семейные традиции. Тогда этот отказ привел к разрыву с семьей. Отец не простил мне. Он проклял меня и мою медицину. Потом вся семья погибла в газовых печах. Отец был бы очень доволен, узнав, что в зрелом возрасте я пожелал изучать тот предмет, который в течение 2000 лет изучали еврейские мальчики с 5 лет – Тору. То, что в детстве вызывало скуку и отторжение – оказалось чрезвычайно интересным. Почти сразу после приезда в Палестину я стал ходить в Иерусалимский университет на семинары профессора Нойгауза по еврейской истории. Это были очень увлекательные занятия. Нойгауз, блестящий ученый, рассматривал еврейскую историю не как фрагмент мировой истории, а как модель всего мирового исторического процесса. Несмотря на чуждость для меня этого подхода, сами по себе занятия были очень содержательны. Я обнаружил, что учителю не меньше, чем суть учения, важна интеллектуальная подвижность учеников, умение ставить, выворачивать наизнанку или даже аннулировать сам вопрос. Тогда я понял, что ядро еврейского самосознания – полировка мозгов как содержание жизни, постоянная работа по развитию мышления. Именно она и дала в итоге Марксов, Фрейдов и Эйнштейнов. В отрыве от религиозной подпочвы мозги эти заработали еще интенсивнее и качественнее. Действительно, мы можем рассматривать современную, имею в виду христианскую историю, как логическое, но и Гаусс полагает, что метафизическое, продолжение идей иудаизма в европейском мире. Чрезвычайно интересно, как в этой точке встречаются идеи христианских и еврейских мудрецов. Кстати сказать, остро заточенные мозги хирургу нужны ничуть не меньше, чем искусные руки. Именно тогда, отчасти вследствие этих двухлетних занятий, я сделал важнейший профессиональный шаг. Ушел в область торакальной хирургии, которая интересовала меня еще с довоенных времен. Сердце, кстати говоря, привлекало меня не только как объект медицинский. Скорее, в этом чудесном орудии, созданном верховным художником, по выражению Леонардо да Винчи, мне виделась некая тайна. Тайна абсолютно непроницаемая, как происхождение мира и жизни. Действительно, трудно представить себе, каким образом этот небольших размеров орган, сформированный хотя и из относительно упругой мышечной, но все же нежной и легко ранимой плоти, справляется со столь непростой задачей, перекачивая в течение многих лет миллионы литров крови, сообщая ей энергию, необходимую для поддержания жизни во всех мельчайших клеточках человеческого тела. В этом парадоксе и заключалась для меня та самая метафизическая сущность сердечной деятельности, о которой я говорю. Она означала, что сердце – это не насос или не просто насос, подобной механической помпе, что его функция основана на неких высших, не чисто механических законах. Смутная моя догадка подтверждалась и тем обстоятельством, что я отчетливо видел в соотношениях сердечных структур и в закономерностях работы сердца золотую пропорцию. Кардиохирургия, таким образом, являлась для меня в значительной степени попыткой понять, объяснить эту тайну. Наблюдения за больным сердцем давали бесценный материал для понимания того, как нарушение этих божественных пропорций ведет к несостоятельности сердечной деятельности и, в конечном счете, к смерти. Я пришел к выводу, что прямое хирургическое вмешательство в структуру и функцию сердца должно быть направлено на восстановление этой пропорции, на воссоздание некой божественной кривизны, которая так характерна для здоровых сердечных структур и которая видна во всех без исключения творениях природы, завитках морских раковин и древних окаменелых моллюсков, в спиральной конструкции галактик. Ее можно видеть в работах архитекторов и художников, в кривизне старинных итальянских площадей, в композиции знаменитых картин. Впрочем, как сказал все тот же Леонардо, чем больше ты будешь говорить о нем, сердце, тем больше будешь смущать ум слушателя. Дела наши в Израиле сразу пошли очень хорошо. Я стал заведующим отделением кардиохирургии в прекрасной клинике. Эстер открыла частную стоматологическую практику. Дела шли хорошо. Мы купили дом в чудесной арабской деревне Эйн-Карим, покинутой ее обитателями в 1948 году. Вид на Иудейские горы, который открывался оттуда, великое счастье для глаз. Однажды в отделение привезли молодого араба с ножевым ранением в область сердца. Его удалось спасти. Врач любит своих безнадежных, с того света вытащенных больных не меньше, чем они его. Мы подружились с пареньком. Оказалось, что его семья бежала из Эйн-Карима, оставив дом и старый сад сразу же после начала войны за независимость. Я не сказал ему, что живу в Эйн-Кариме. Не смог. Да и зачем? «Мы с Эстер поднялись в какой-то день в монастырь сестер Сиона в Эйн-Кариме. Иудейские горы лежали перед нами, как стада спящих верблюдов». Тогда еще была жива 90-летняя настоятельница, помнившая основателя этого монастыря Пьера Ратисбона, крещенного еврея из Франции. Она подошла к нам, пригласила с ней поужинать. Скромный ужин, приготовленный из овощей с монастырского огорода. Спросила, в каком доме мы живем. Сказала, что помнит его старых хозяев и многих других. Правда, молодого человека, который попал ко мне на операционный стол, она не помнила, но хорошо знала его деда. Он помогал с закладкой монастырского огорода. К этому времени мы уже перестроили старый дом, и это был наш, сестер, первый в жизни дом, и мы его очень любили. Мы вернулись в тот вечер домой, и Эстер заплакала. А жена моя не слезлива. В юности я хотел быть не евреем, а европейцем. Впоследствии, наоборот, не европейцем, а евреем. В тот момент я захотел быть никем. И вот после 10 лет в Израиле, когда подвернулось американское предложение, я сделал еще одну попытку расстаться, если не с самим еврейством, то с еврейской почвой. Переехал в Бостон. Тогда, в 1956 году, начинались операции на сухом сердце. Это меня страшно интересовало, и у меня были кое-какие идеи. Америка мне очень понравилась количеством свободы на квадратный метр, но и здесь, в старом доме, построенном на английский манер, в самой свободной стране, мы живем на земле, принадлежавшей когда-то вампануагам или пикотам. Впрочем, давно уже нет на земле места, где еврей может чувствовать себя дома в полном смысле этого слова. Прошло много лет, и я понял, что так же далек от личной свободы, как в молодости. Теперь, как одержимый, я занимался не только повседневной хирургической практикой, но и экспериментами, постоянно нарушая одну из 7 заповедей Ноя, адресованных не только к евреям, но и ко всему человечеству: не проявлять жестокости по отношению к животным. Бедные мои приматы! Они не виноваты, что их кровеносная система так похожа на человеческую. Может быть, эта самая способность принадлежать идее и есть определяющая черта еврейства. Повышенная интенсивность. Я вспомнил удивительного юношу Дитера Штайна, организовавшего побег из Эмского гетто. Сначала он из идейных соображений пошел работать в гестапо, спасать людей из адских лап. Потом крестился, чтобы опять-таки спасать людей из адских лап. Последний раз я встретился с ним в разбитом поезде, который вез нас в Краков. Мы стояли ночью в тамбуре, и он говорил мне, что едет туда, чтобы поступать в монастырь. Я не удержался и переспросил: «Спасать людей?» На вид ему было лет 17, тощий, малорослый еврейский подросток, и как это немцы могли спутать его с поляком? Улыбка детская. «Почти так, пан доктор. Вы меня спасли для того, чтобы я мог послужить Господу». И тогда я вспомнил, что в свое время я поручился за него перед русскими партизанами. Память выталкивает все, с чем ей трудно справляться. А иначе как бы я мог жить, если бы помнил все те материалы, которые пришлось отсмотреть во время Нюрнбергского процесса?